говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Что вы скажете своим внукам о 20 веке? Такой вопрос Владимир Тольц задавал коллегам, работающим в пражской редакции «Радио Свобода». Оглянувшись с Запада. Истории устами Сергея Юринена, Бориса Парамонова, Петра Вайля, Игоря Померанцева, Марио Корти, Джованни Бенси. Впервые в эфире 15 сентября 1999 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца.
Некоторое время назад в Москве я сделал передачу «Семейная фотография для истории». В ней сотрудники Московского бюро «Свободы» каждый по-своему отвечали на один и тот же вопрос. Что вы будете рассказывать своим детям и внукам про историю 20 века? Откликов на эту передачу, в основном положительных, пришло неожиданно для меня много. Среди них и такой от потомственного слушателя «Свободы» из Москвы господина Смирнова.
Хотелось бы услышать ответы на те же вопросы людей, чьи голоса мы знаем давно. Это и отсутствующий в Москве Савик Шустер, и ваши нью-йоркские коллеги, особенно Борис Парамонов, и Петр Вайль, и ваши итальянцы Джованни Бенси и Марио Корти. Вы верно отметили, это люди другого жизненного опыта и культуры. Потому их ответы мне лично будут куда интереснее ответов моих соотечественников.
Сегодня мы выполняем эту просьбу. Оглянувшись с Запада, журналисты «Свободы» об истории 20 века. Программа «Разница во времени» через 2 минуты. Время пошло.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Программа «Разница во времени». У микрофона в Праге ее автор и ведущий Владимир Тольц. Журналисты «Свободы» об истории 20 века. Первая передача из этого мини-цикла, посвященного тому, как видят историю уходящего века мои коллеги, каждодневно рассказывающие в эфире о том, что часто уже на завтра становится прошлым, была задумана как некая семейная фотокарточка. Такой она, кажется, и получилась. Веселая семейка Московского бюро нашего радио, многие члены которой даже и не женаты еще, полушутя, полусерьезно рассуждала о том, что же они будут рассказывать об истории 20 века своим внукам и детям в веке 21. У них и у их неродившихся внуков все еще впереди. Все они, включая гостей нашей московской студии, принявших участие в передаче «Так молоды». Вот это ощущение веселой молодой перспективы мне и хотелось запечатлеть на той московской фотографии. Боюсь, что на сегодняшнем фото такой молодежной веселости и устремленности в будущее вы не обнаружите. И не потому только, что все ее участники на круг старше своих московских коллег. Как справедливо заметил в электронном письме ко мне господин Смирнов из Москвы, другая жизнь. Все мы так или иначе эмигранты. Другой опыт. А все это в сочетании с возрастом, если и не умножает порой печали, то и особой веселости не добавляет тоже. Впрочем, давайте посмотрим. Первым в сегодняшней передаче на вопрос, что вы будете рассказывать об истории 20 века своим детям и внукам, отвечает человек, в предыдущий, по уважительным причинам, отсутствовавший. Директор Московского бюро свободы Савик Шустер. Итак, что ты расскажешь внукам, Савик?
Я полагаю, что с моими внуками мне придется говорить на итальянском и во Флоренции, городе, который для меня стал родным. Первым делом надо будет им объяснить, почему меня зовут Савик. Я им расскажу, что родился в Литве, маленькой стране на Балтийском море, которая тогда была частью большой империи под названием Советский Союз. Что мои родители назвали меня Шевелис, что это непонятное ботаническое имя не нравилось никому, и уже в детском саду меня стали называть Савикас. В Литве ко всем именам и фамилиям добавляется Ис или Ас. Я скажу моим внукам, что литовский – это мой родной язык, как итальянский для них, вот только я на нем почти уже не говорю, потому что уехал, когда мне было 20 лет. В Канаде, где учился, люди любят лаконичность, немедленно сняли ас, и я стал Савиком. Я расскажу внукам, что Советский Союз распался на много государств, и что я несколько лет работал в России, в холодной, заваленной снегом стране, ставшей мне очень близкой. Я обязательно расскажу им про Пеле, этого великого футболиста, танцора, перед жестами которого замирала вся планета. Вот фильм «День независимости», «Independence Day», в котором вся планета объединяется в борьбе с инопланетянами. К тому времени этот фильм, конечно, уже будет детским. А Пеле одним только жестом объединял всю планету. Кожа Пеле черная, скажу я им, как у многих детей на улицах Флоренции. И что в прошлом моем веке они не считались равными. А такие люди, как Пеле, дали понять, что у таланта и добра нет границ. Потом я им расскажу про Диего Марадону, родившегося в нищей аргентинской семье и благодаря своей неповторимой левой ноге, ставшему императором Неаполя практически. Он играл в футбол с такой же легкостью и величием, как Моцарт писал музыку. Диего стал жертвой большой беды моего века – наркотиков. Но эта беда преодолима, если понимать, что наркотики делают тебя рабом. Вот в это время, во время этого последнего объяснения, я боюсь, мои внуки заснут.
Что и Савик Шустер в 88 году стал сотрудничать с «Радио Свобода», работавший тогда в редакции правозащитного журнала «Гласность», поэт и эссеист, издатель выходящего с 85 года «Митиного журнала» Дмитрий Волчек. Родившийся в 64 году в Ленинграде, Митя стал сотрудником Московского бюро «Свобода» с момента его основания, а с 93-го работал в мюнхенской штаб-квартире «Свободы». Теперь он в Праге, редактор и ведущий «Liberty Life». Что же он вспомнит о своем 20 веке?
Как передать опыт человека, который впервые в жизни попробовал Кока-Колу, когда ему было 30 лет? С таким вопросом Иосиф Бродский обратился однажды к американской студенческой аудитории. «Мне лет 8, и родители приносят чудесную коробку, сборный пластмассовый домик для железной дороги. Сбоку надпись «Фирма Веро ГДР». Я вглядываюсь в схему сборки и не могу понять, зачем столько разноцветного крошева. Догадываюсь, наконец, что цветы должны быть всюду – окна, клумбы, садик за оградой, взрывы красок. Выглядываю в окно – сугробы, серые кирпичные многоэтажки, светает в 9, темнеет в 4». Шевелится еще непонятно, на кого направленная ненависть, бьет сонным хвостом. Мне 12 лет, мы с родителями в Каунасе. На улицах ни одной урны, унизительные поиски, куда же девать мешок с мусором. Наконец замечаем урну у здания горкома, избавляемся от пакета, тут же подбегает чувствительный милиционер, выхватывает наш жалкий сверток, разворачивает дрожащими руками. Кто-то из взрослых догадывается, что он ищет в пакете взрывное устройство. Ничего не понимаю. Кто может подложить бомбу к горкому? Зачем? И почему в автобусе наступает странная тишина, когда мы начинаем говорить по-русски? И отчего на мой вопрос, как пройти в парк аттракционов, милая литовская старушка не отвечает и смотрит недобро. Счастье. Кто-то из коллег отца дарит мне фотографии Битлов. Снимки цветные, четыре парня с гитарами. Онемев от восторга, разглядываю их часами и решаю, что отращу такие же волосы, как у того, что в круглых очках. Но классная руководительница, грузная, свирепая тетка, оставляет меня после уроков и огромными ножницами отхватывает пряди. Запрещено. Запрещены и брюки-клеш, но я все же уговариваю маму вшить клинья в синие штаны, только что ввели новую школьную форму. А еще говорят, что у одного парня в соседней школе есть настоящие джинсы, а снизу вставлены лампочки, и когда он ходит, они горят. И вот уже другая эпоха. Очередь за молоком нужно занимать в 5 утра. Ландсбергис и два охранника с автоматами спускаются по лестнице парламента. Перила выломаны, в коридоре перевернутые кресла. Тащили на баррикады, добросили. А вот уже Рудской в 2 шагах от меня принимает присягу президента России. Он раскраснелся, капля пота некрасиво ползет по щеке. 2 часа ночи, но в Белом доме толпы народа, а в буфете баркашовцы по талонам получают бутерброды с осетриной. И опять назад. Меня останавливает на улице милиционер и спрашивает, что я несу в сумке. Учебники, отвечаю едва слышно. Сердце проваливается. В сумке архипелаг ГУЛАГ. Дали почитать на ночь. Мент заглядывает лениво, но не замечает, что написано на обложке. Еще назад. Отец рассказывает мне о Праге и Будапеште. Это сказочные города. Там прямо на улицах стоят столики, и любой может сесть и заказать официанту кофе или минеральную воду. Пытаюсь вычислить, сколько мне было лет, когда я впервые попробовал Кока-Колу. Да не так уж много. 10, наверное. Только тогда это называлось «напиток Байкал». Да, точно, Байкал.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Оглянувшись с запада. Журналисты «Свободы» об истории 20 века. Публицист и международный комментатор Джованни Бенци – ветеран «Свободы». На нашем радио с 1972 года. Работал в Пакистане, Италии, Югославии, Португалии, США и многих других странах. Но своим давно уже ожидаемым внукам Джованни собирается рассказывать не только об этом.
Дорогие внуки, я вам скажу просто, что в этом веке установились и утвердились лидеры и идеологии так называемых страшных упростителей, значит, людей, которые думали, что все в мире, все проблемы, все социальные вопросы, отношения и так далее решаются только если узнать вот одну причину. Уже в прошлом веке, уже в 19 веке появился какой-то вот дядя Маркс, Карл Маркс, да, который говорил, что вот все в мире зависит только от одной причины – классовая борьба. В нашем веке эти положения пытались их реализовать в России. Россия стала Советским Союзом, и там установился коммунистический режим. Но появились другие люди, которые практически рассуждали тем же самым образом, но подменяли немножко элементы рассуждения. На родине моих предков после Первой мировой войны появился другой дядя, вот его звали Бенито Муссолини. Он решил, что есть развитые нации, менее развитые нации, есть полноценные, неполноценные и так далее, и они борются между собой, и вот от этой борьбы происходит развитие и прогресс истории. Если от Маркса пошел классовый социализм, от Муссолини пошел фашизм, но потом, благодаря другому страшному дяде, это имею в виду Адольфа Гитлера, это стало национал-социализмом. Значит, это социализм, то же самое, как у Маркса, но только основанный не на борьбе классов, а на борьбе нации или на борьбе рас. И когда к власти приходят эти люди, которые думают, что они все знают, и что есть только одна причина, которую можно изменить, и тогда изменится весь мир. Вот эти люди очень опасные. Есть только надежда, что вы, дорогие внуки, и другие люди, которые вот вместе с вами будут расти, не будут повторять этих ошибок.
Лагунина. Ира родилась в Москве, окончила там МГИМО. Журналист-международник на нашем радио с 95 года.
Когда-нибудь я обязательно расскажу своим внукам про тюрьмы. В моей работе их было 6. Я расскажу им про знаменитую тюрьму Мейс в Северной Ирландии. В ней сидят боевики, католики и протестанты, бойцы Ирландской республиканской армии и юнионисты. Охрана тюрьмы – их заложники, потому что на свободе, за стеной, где живут семьи охраны, боевики – хозяева. Между охраной и заключенными что-то вроде джентльменского соглашения, они друг друга не трогают. Музей поделок заключенных поражает изобретательностью. Самый красивый экспонат – автомат Калашникова, сделанный из мыла и раскрашенный, что от настоящего не отличишь. С ним в руках пытались совершить побег. Самая зачитанная книга «Государство и революция» Ленина. Впрочем, это название внукам наверняка ничего не скажет. Заключенных боевиков на выходные праздники отпускают домой. Был один случай, когда человек не вернулся, но его с небольшим опозданием привезли на машине бойцы ИРА. Извинились. Выпил человек, проспал. Город Белфаст, недалеко от тюрьмы, тоже местами напоминает зону. Объяснить внукам, почему десятилетиями люди сознательно уничтожали друг друга и свою жизнь в старейшем районе европейской цивилизации, я не смогу. Тюрьма в Сараево в 94-м вообще не похожа была на тюрьму. Там я встретила молодого человека, серба, 21 года, который изнасиловал 22 мусульманских женщины и неизвестно, сколько человек убил. Его потом судил Международный трибунал в Гааге. В самом Сараево все годы войны жил его отец серб. Соседи-мусульмане его не трогали. Он, как и все жители, скрывался от ковровых обстрелов. Сербы на горах вокруг города разворачивали вниз зенитки и покрывали крыши огнем. Не было воды, электричества, еды, шел второй год блокады. Я спросила у сопровождающей босники, почему даже в таких условиях женщины так сильно пользуются косметикой. Национальная особенность? Она ответила, нет, просто девушки думают, что вот увидят ее серб в прицел, посмотрят и скажут, красивая девушка, не буду в нее стрелять. Помада на черном рынке стоила 300 марок. Когда прилетела в Сараево, увидела нацарапанные на стене слова. Перемирие продолжалось 22 тысячных секунды. Подумала, зачем я здесь? Потом боснийский мусульманин показывал мне труп своего сына и кричал, смотри, что твой Ельцин сделал. Я расскажу про афганскую тюрьму Пуличерхи под Кабулом. Там в камере на 20 человек сидит по 70. Заходить опасно, у заключенных могут быть ножи. Тюрьма не слишком укреплена, бегут из нее редко. Люди осуждены на 20-30 лет и часто в тюрьме зарабатывают столько, сколько на воле бы никогда не получили. В этой тюрьме в 90-м году я нашла человека из Советского Союза. Попал он туда потому, объясню я внукам, что бывшее в прошлом веке государство Советский Союз решило, по психологии прошлого века, воевать за территорию, за выход к морям и за полезные ископаемые типа урана. И дам внукам почитать Киплинга. Еще я расскажу о российской тюрьме. Заведение УС-5, «пятерочка», как его называли в управлении МВД по контролю за исправительно-трудовыми учреждениями. Там сидел человек, бывший советский пленный в Афганистане, осужденный за то, что был в плену. В конце 80-х генеральный прокурор Советского Союза заявил, что в тюрьму за плен больше сажать не будут. И написала статью, что наконец-то что-то меняется, отменяются сталинские законы. И тут же получила письмо от бывшего пленного. Он все еще сидел. Он отсидел 4,5 года из 7. Я поехала к нему в тюрьму и единственный раз в жизни пошла на профессиональную сделку. Я обещала прокурору написать хвалебную статью в обмен на освобождение бывшего пленного. Уже сейчас все эти рассказы кажутся абсолютно дикими. И представляю, что подумают о них внуки. Thank you.
Зайд и дед Померанцев, эмигрировал 21 год назад. В Лондоне работал на BBC, затем для Радио Свобода. С 91-го в Мюнхене, а затем в Праге соредактор программы «Поверх барьеров».
Когда я слышу, как политики и журналисты называют то или иное событие историческим, то я невольно поражаюсь человеческому самомнению. Помню, крупная американская телекомпания свое интервью с очередным лидером Ирана назвала историческим. История сама себя утрясает с помощью историков. Если мне повезет со внуком или внучкой, то я для них смогу быть только персонажем истории. Мой сын вырос в Англии, так что со внуком мне придется говорить, скорее всего, по-английски. Рано или поздно он заметит, что на его родном английском дед говорит с акцентом. И тогда он узнает, что дед его эмигрант. После узнает, что есть такое понятие «политический эмигрант», и что есть еще перемещенные лица, есть беженцы, есть невозвращенцы, что десятки или даже сотни миллионов людей в 20 веке отстаивали свою свободу и часто жизнь ногами, что 20 век был столетием ног, бегущих ног и людей, десятков, сотен миллионов людей, говорящих на языке своих детей и внуков с акцентом, и что многие из этих людей предпочли акцент стону, хрипу, сдавленному шепоту. У человека нет другой истории, кроме истории его жизни.
Радио «Свобода». Программа Владимира Тольца «Разница во времени». В сегодняшнем ее выпуске мои коллеги продолжают отвечать на вопрос, что расскажут они в следующем тысячелетии своим детям и внукам об истории 20 века. Прервемся, однако, для объявлений.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Что вы скажете своим внукам о 20 веке? Такой вопрос Владимир Тольц задавал коллегам, работающим в пражской редакции «Радио Свобода». Оглянувшись с Запада. Истории устами Сергея Юринена, Бориса Парамонова, Петра Вайля, Игоря Померанцева, Марио Корти, Джованни Бенси. Впервые в эфире 15 сентября 1999 года.
Микрофона в Праге Владимир Тольц с программой «Разница во времени». В сегодняшнем ее выпуске заграничные, если смотреть из России, сотрудники русской службы «Радио Свобода» рассказывают мне о том, что будут говорить они своим потомкам об истории 20 века уже в следующем тысячелетии. Мой сосед по кабинету на работе, писатель Петр Вайль, вскоре он будет отмечать свое 50-летие, эмигрировал в США в 77-м году. На радио «Свобода» поначалу в Нью-Йорке с 88-го. Сейчас в Праге. Он ответственный редактор информационных программ. На мой вопрос, что бы он рассказал про наш век внуку, Петя отвечает.
Я бы рассказал ему
о «Титанике». Начал бы, по крайней мере, с «Титаника». Не с фильма, конечно, который недавно вышел на экраны, а с самого события 1912 года, которое стало, по-моему, ключевым для всего 20 века. Надо вспомнить, что это было время торжества науки и разума, во всяком случае, так воспринималось. Только что изобрели кино, автомобиль, самолеты. Человек ощущал себя всесильным. И на пике этого всесилия был создан вот такой вот красивый, замечательный, грандиозный образ. Огромный корабль, непотопляемый и самоуверенный. И вдруг этот штучный товар человеческого гения столкнулся с куском льда и пошел на дно. Тогда этот сигнал «Титаника» не был расслышан практически никем. И только сейчас, в ретроспективе, мы этот сигнал можем услышать и оценить. Это был сигнал о том, что не все можно устроить по законам разума, науки и логики. Не все сводится к формуле. И уже через 2 года после гибели «Титаника» началась Первая мировая война, грандиозная война, которая была первой войной не человека против человека, а еще и техники против техники. Затем, еще через 3 года, революция, которая привела к власти режим, тоже желавший все устроить разумно, четко и научно, и распределить счастье тонким ровным слоем, отнять куски счастья у тех, у кого их было много, и отдать тех, у кого их было мало. В результате получилось, что тонким ровным слоем распределился народ на бескрайних просторах Сибири, Казахстана и русского севера. В другом месте, примерно в то же время, тоже возникла идея научная, правильная и разумная – сделать чистой расу. То есть вырастить народ красивых, сильных, здоровых, голубоглазых, светловолосых людей. А тех, кто этому мешает или предположительно может помешать, надо отправить в опять-таки научно организованные газовые камеры и печи. В другом месте подумали, что если злобный враг сопротивляется и не сдается, то вместо того, чтобы забрасывать его тысячами бомб, можно соорудить одну бомбу, которая равна 1000. И хотя после Хиросимы и Нагасаки атомную бомбу больше не употреблялась, но возникла идея так называемого «мирного атома». И опять человек самоуверенно решил, что он может подчинить себе то, что фактически ему не под силу. Все это закончилось, как мы знаем, Чернобылем. Вот между «Титаником» и «Чернобылем» пролегает 20 век. Вся его история есть история веры в разум и науку, и формулу как конечную правду, и разочарование во всем этом.
Елена Коломейченко, соредактор Джованни Бенци по программе «Континент Европа». По первой своей профессии – врач. Очерченная Петром Вайлем историческая парадигма и ей представляется чрезвычайно важной. Елена, не дожидаясь наступления 3-го тысячелетия, уже сейчас толкует своей заканчивающей в Мюнхене гимназию дочери Саше.
«Скоро мы научимся управлять человеческими чувствами. Скоро можно будет выращивать людей с заданными способностями. Мы с тобой прочли об этом недавно в газете, лежа на жарком морском пляже. Мы в самом деле приближаем конец человеческой истории, потому что мы готовим конец человека, каким мы его знали. И тогда начнется новая постчеловеческая история». Так звучат последние фразы в статье американского философа Фрэнсиса Фукуямы. Я хочу думать, что он ошибется и сейчас, как ошибся, предсказывая конец истории после окончания Холодной войны. Я хочу, чтобы ты умела плакать и радоваться не от таблеток. Но врачи и Фукуяма возражают мне фактами. Почти 35 миллионов американских пациентов по предписанию врачей уже принимают Прозак, улучшающий настроение. 3 миллиона чрезмерно активных детей получают другое лекарство – успокоительный риталин. До сих пор философы лишь различным образом объясняли мир. Наша задача – изменить его. Это Карл Маркс. В эйфории первых коммунистических лет советская машина хотела изменить не только мир, но и человека. Семья, как институт, должна была погибнуть. Дети должны были воспитываться не дома родителями, а в каких-то общих школах. И по плану тогдашних социальных инженеров должны были стать более или менее одинаковыми взрослыми. Такими, как это нужно для строительства нового мира. Крепкие мужчины и женщины соцреалистически радостно улыбались на картинах и в скульптурах. Соцреализм всюду – в жизни, искусстве, в поэзии, прозе. Положим конец интеллигентским страданиям. Воспитаем нового человека, а старых перевоспитаем. Трудом на стройках социализма. И перевоспитывали. Эксперимент не удался, но идея осталась. Добавив красной идеи черного лака, ее подхватили сторонники фашизма. Чистая раса, одинаково породистые, крепкие немецкие дети от хорошего родительского материала воспитываются в закрытых школах-интернатах. Больные и несчастные не имеют права жить. Нация хозяев и нации рабов. Не удалось. Сегодняшние немцы более чувствительны, чем другие, ко всякого рода экспериментам над человеческой природой. Больше других испугались последствий в связи с появлением на свет клонированной симпатичной овечки Доли, представив себе в недалеком будущем отряды клонированных людей – солдат, врачей, художников. Правда, в научном мире говорят, что сам принцип клонирования перспективен. Ведь можно производить не целиком человека, а создать, допустим, Всемирный банк человеческих органов, сердец, почек, чего еще, рук, ног для больных. Может быть, это и нужно. Но и Мария Кюри не знала, чем обернутся результаты ее очень нужных открытий. Я хочу, чтобы тревоги и предсказания Фукуямы не оправдались. Чтобы ты продолжала смеяться и плакать, переживала и радовалась. Я хочу, чтобы ты любила, чтобы у тебя были обычные дети. Я хочу, чтобы ты жила в человеческую, а не постчеловеческую эпоху.
Знаток России, переводчик, а теперь еще и начинающий русский писатель Марио Корти родился в 1945-м под Миланом. Детские годы провел в Аргентине. Работал в итальянском посольстве в Москве. Тайно пересылал оттуда самиздат. А затем уже в Мюнхене занимался его изучением. Сейчас он исполняющий обязанности директора русской службы «Свободы». Что вы собираетесь рассказать внукам о своем 20 веке, Марио?
Расскажу об одном своем великом разочаровании в жизни. Мне было 9 лет. Мы жили в Аргентине, в деревне в 120 километрах от Буэнос-Айреса. Диктатором тогда был Хуан Доминго Перон. Последний год его правления у него возник конфликт с церковью. Из столицы стали доноситься слухи о поджогах церквей и гонениях на духовенство. Священники переодевались в гражданское и скрывались. Преследования добрались и до нашей деревни. Арестовали единственного нашего священника, настоятеля прихода. Отец вызвал меня и сказал: «Сегодня идем в тюрьму навещать нашего священника». Можете себе представить мое возбуждение? Начитавшийся рассказов о муках преследуемых за веру, я воображал себе настоятеля в темной камере, в кандалах, измученным голодом. Мы отправились пешком, шли через площадь, по одну сторону которой церковь, по другую – мэрия. На боковой улице за мэрией здание комиссариата, одноэтажное, как почти все дома в аргентинских деревнях. Прошли через главный вход. Нас провели в первую же комнату слева. Там, за большим столом, седой полулысый комиссар и настоятель играли в карты. Я не буду делать выводов. Пусть каждый извлечет из этой притчи свою мораль. Я мог бы рассказывать о многом другом, только кому? Мои дети живут и работают в разных странах. Сын в Англии, 3 дочери в Париже, в Мюнхене, в Милане. В нашем веке, веке глобализации, исчезла большая семья. Семья, состоящая из деда и бабушки, родителей и детей. жили все вместе. И когда возникал конфликт детей с родителями, дети обращались за советом и поддержкой к бабушке или деду. И все сглаживалось. Теперь этого нет, и детям не к кому обращаться. Исчез вот этот социальный механизм регулирования конфликтов между поколениями. А деду или бабушке уже некому рассказывать, передавать свой опыт.
На музыке выбранного Марио Корти танго «Прощай, дедушка» самое время напомнить, что вы слушаете программу Владимира Тольца «Разница во времени». Сегодняшний ее выпуск «Оглянувшись с запада». В нем журналисты «Свободы» говорят об истории 20 века. Этот выпуск продолжает прозаик и журналист Сергей Юринин. Он родился в 48-м во Франкфурте на Одере, жил в Ленинграде, учился в Минске и Москве. В 77-м получил политическое убежище во Франции. На радио «Свобода» с 79-го. Это он, инициатор программ «Экслибрис» и «Поверх барьеров».
Не знаю, как будет с послезавтрашними внуками, но меня уже сегодня напрягают их возможные матери, пока девочки, которые родились в Советском Союзе в годы перестройки и получили шанс стать евродетьми. Что такое коммунизм, а что такое перестройка, а что такое Советский Союз? Свалив без малого полжизни назад, я произрастал, естественно, тогда и там. И в возрасте этих новых девочек, помню, задавался вопросами насчет 21 века, газетный образ которого как раз в то время и разожгли за горизонтами насильно ограниченного сознания советских людей. «Вы будете жить при коммунизме». У меня тогда не было оснований не верить Кремлю. Неуверенность происходила от другого. Главный вопрос, который я себе задавал, был вполне эгоистичным. Доживу ли? Продлюсь ли внутри такой огромной и грубой страны целых 4 десятилетия, чтобы оказаться в обещанной сказке, населенной новыми, прекрасными людьми будущего? Я вопрошал не в суе, а имея деда, выпущенного полуживым из питерских крестов, и не имея папы, застреленного по ошибке. Он мчался в Берлин делегатом партконференции СВАК, а они свои. Подумали, уходит гад в свободный сектор. Ответ я получил в 12 лет. И для меня, их внука и сына, увы, не улетучилась в область чистых абстракций орвеловская формула, символ 20 века, сапог, наступивший на лицо человека. Человеком оказался я, сапоги обернулись галошами, которые были напялены на служебные валенки мусоров, сильно заложивших по поводу необходимости обходить дозором заводской район в один студенный вечер дня Советской Конституции. Стал бы я им рассказывать об этом? Вряд ли. Небо в «Звездных войнах» им отныне не грозит, разве что в новой картине Лукаса. Но и в «Алмазах» тоже. Алмазов, впрочем, никто им и не обещает. Я бы хотел их видеть свободными и прекрасными. Но, боюсь, инфантильных травм им тоже не избежать. Эпоха предельного, запредельного и беспредельного унижения людей, несмотря на наше и посильное сопротивление, набрала за век такой инерции, что перешагивает лицедавильной подошвой на берег следующего тысячелетия. Так что любимым внукам еще придется разбираться с тоталитарным наследием и в мире, и в себе. Хорошо бы при живых отцах. Надеюсь, что, по крайней мере, в этом их век не будет похож на наш сиротский.
Философ Борис Парамонов эмигрировал из СССР в 77-м, когда ему было 40. С 86-го года штатный нью-йоркский сотрудник «Радио Свобода», где ведет еженедельную передачу «Русские вопросы». С 90-го года печатается в России. Борис Михайлович – постоянный сотрудник и член редакционной коллегии журнала «Звезда», Санкт-Петербург.
Должен сказать, что ваш вопрос не вызвал во мне особенного энтузиазма. Лучше сказать, я затрудняюсь на него ответить. Еще лучше сказать, я не знаю, что бы я стал рассказывать моим внукам, а их, между прочим, у меня двое, о своем опыте, о жизни в 20 веке. 2/3 моей жизни прошли в России, в тогдашнем Советском Союзе. Американская треть моей биографии сложилась так, что и здесь я занимаюсь всяческими русскими вопросами. Так что про Америку мне сказать потомкам нечего. Они и сами, живя здесь, всему, что им нужно, научатся. Обобщать американский вековой опыт я не берусь. Остается Россия. И вот вопрос. А нужно ли моим внукам знание России? Что-то не сильно верится, что Америка может попасть в ситуацию, в которой пригодится русско-советский опыт. Здешние проблемы отличаются и будут отличаться собственной спецификой. Является ли русский опыт всечеловеческим, общезначимым? Вот в чем вопрос. Я не уверен, что могу однозначно на него ответить. Буду исходить из соображений предположительных, условно-сослагательных. А что если? В таком случае русский урок можно сформулировать примерно так. Наиболее фатальная, можно сказать, трагическая ошибка человечества, образцово-показательно явленная Россией в 20 веке, это максимализм. По-русски точный перевод, это называется большевизм. Нельзя ставить себе предельные, конечные цели. Это утопический подход. Вторая, родственная черта утопического мышления – перфекционизм, стремление к совершенству. И больше и лучшее не означает самое большое и самое лучшее. Хотя бы потому, что человеческое целеполагание, человеческие идеалы не содержат в себе гарантии непременной истины. Давно уже было сказано, что стараясь достичь рая, люди непременно попадают в ад. Никто не знает, что самое лучшее и самое правильное. Исходить в своей деятельности человек должен из наличной ситуации и соображений по ее конкретному исправлению. Ползучий эмпиризм называлось это в Советском Союзе. Совершенно верно. Таков и должен быть подход к решению любых проблем. Даже так скажу. Не стремись к лучшему, а думай о том, чтобы не испортить. Метафизическая скромность. Так это можно назвать. Ну, в общем, все здесь сказанное – это и есть то, что знает каждый американец. Мои внуки-американцы, повторяю, все это узнают из их собственного предстоящего им опыта. Это я вроде как для себя формулирую уроки пережитого. И, в общем, это то, что я все эти годы говорю, выступая на Радио Свобода. О том, что Санчо Панса – более ценный социально-культурный тип, чем Дон Кихот. Он дров не наломает и с воздушными мельницами в бой не полезет. Можно ли сказать, что опыты 20 века отучили человечество навсегда от донкихотства? Сомневаюсь. Во-первых, нельзя рассуждать в терминах вечности и считать свои рассуждения верными навсегда. И во-вторых, Дон Кихоты красивее своих оруженосцев. Мне недавно попалась в руки старая пьеса Жана Жераду «Троянской войны не будет». И там говорится, из-за чего люди ведут войны. Из-за красоты. Троянская война, троянские войны будут. Сильно надеюсь, что уже не на моем веку.
Передача «Московские фотокарточки свободы для истории» на нашем сегодняшнем снимке случайный, но желанный гость, направляющийся из России в Штаты, писатель Юс Олешковский.
Не знаю, доживу ли на белом свете до появления в моем семействе, в моем роду внуков, поскольку вот-вот мне стукнет 70-ков. Но, возможно, своим читателям и слушателям на не такой уж простой вопрос, что я думаю об уходящем столетии, мне хотелось бы, не особенно глубоко задумываясь, ответить так. К столетию этому у меня двоякое отношение. Во-первых, на него пришли 70 лет моей личной жизни, за которую я бесконечно благодарен небесам и счастливому случаю. А уж фон времени, на котором прошли эти 70-ков лет, это уж другое дело. Думаю, что в большинстве своих бед, а временами и несчастья, думаю, что во всех драматических перипетиях моей судьбы виноват не 20 век, не время, а я сам. Хотя, конечно, как личность я сформирован не только собственной своей волей, но и все тем же 20 веком. Не помню, к счастью своему, года великого перелома, года моего рождения, но буквально лет с 4 я начал чувствовать что-то ненормальное в атмосфере общей жизни, в частности, жизни нашей коммунальной квартиры, коммуналки. В ней освобождалась то одна комната, то другая. Я переставал встречать в огромном коридоре то одного дядю, то другую тетю, то мужа и жену, то дедушку, то бабушку. Особенно врезалась в мою память внезапная тишина, которую всегда нарушала работа граммофона-патефона. И в коридоре звучал голос тогдашнего кумира московской публики у самовара, и я, и моя Маша, а на дворе давным-давно темно. Не знаю, наложило ли время арестов и исчезновения людей какую-то тяжкую печать на мою психику, но, безусловно, скрытность родителей, отсутствие разговоров на так называемые политические темы обострили мой интерес ко всему тому, о чем в разговорах и беседах умалчивалось. Воспитал меня, в общем, двор, до которого человечеству не было дела. И та война, Вторая мировая, которая так или иначе стала злым роком всего человечества. Я до сих пор очарован детищами 20 века, современным автомобилем, самолетами, а теперь уже и компьютерами, и совершенной индустрией записи музыки. Мне, как и всем, доставляет удовольствие и комфорт всякие новшества в бытовом обслуживании человечества. Однако теперь я все больше задумываюсь о том, что вашим, а возможно и моим внукам, дорого придется расплачиваться за тот кайф, который мое поколение ловило и ловит достаточно бездумно, отчасти полагая, что после нас хоть потоп. Боюсь, что этот потоп для нас.
Оглянувшись с Запада, журналисты «Свобода» об истории 20 века. Над этим выпуском программы «Разница во времени» в Праге работали продюсер Лев Ежов и ее автор Владимир Тольц.
Вы слушали программу 99 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ ворча расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. Это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на 1 миллиард долларов в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богемы на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественные решения.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».